Поступь империалистов. За последние 40 лет страшнее всего расслоение выросло, сюрприз, в России. Это из-за того, что в СССР даже каста номенклатурщиков не могла похвастаться заметно большим богатством, чем обычный советский люд. Хотя жила, конечно, совсем иначе, вопреки заявлениям нынешних коммунистов. Но материальное равенство в Союзе действительно было практически повсеместное. Да, некоторые республики были равнее других, но в целом расслоение было минимальное. Богачей не существовало. А в 2016 году Москва оказалась на третьем месте в мире по числу долларовых миллиардеров. Это после Нью-Йорка, там 79 миллиардеров, и Гонконга, где их 68. А что вы хотели? Кризис, санкции. Вторая по темпам роста расслоения – Индия. Там из-за невероятного количества людей, никто и не знает точно, сколько их там сейчас, миллиард, полтора или уже два, богачей тоже стало много. Доходит до того, что особо одаренные брахманы строят себе личные небоскребы и даже в них не живут. И в Китае дело плохо, хотя и не настолько. Состояние 400 богатейших китайцев, все они миллиардеры, в 2017 году превысило 1,2 триллиона долларов. Мао бы вздрогнул. Но китайские крестьяне уже с десяток лет не живут впроголодь, и вообще страна всему миру пример в вопросах борьбы с бедностью. Недавно огромная американская инвесткомпания Bridgewater Associates провела исследование расслоения американского народа, и выяснилось, что неравенство в США достигло уровня Великой депрессии. Верхние 40% населения в 10 раз богаче нижних 60%. 40 лет назад соотношение было 6 к 1. Тоже не очень хорошо, но не ужасно. Война хорошо выравнивает общество, а в мирное время все наоборот. Предприимчивые облапошивают лохов, пусть не сразу, зато надежно. Рэй Далио, миллиардер и владелец Bridgewater Associates, пишет, что в Америке сейчас фактически сосуществуют две разные и плохо связанные экономики. У бедняка капитал сосредоточен в недвиге, 54%, машине, 8%, и доли в собственном малом бизнесе. Все это не ликвиды. А если тачка составляет целых 8% от ваших активов, у меня для вас плохие новости. Это как в 90-е продать единственную квартиру в Твери и купить себе Land Cruiser. Первые пару месяцев круто. Телочек катаешь, на рыбалку гоняешь. А потом ты бомж. У американских богачей 41% капитала очень ликвиден. Это акции 27%, облигации 8% и налик 6%. С пассивами тоже все интересно. У бедной части населения задолженность сосредоточилась в студенческих займах, машинах и кредитных картах. А это все дорогие пассивы. У богатых же самая большая часть долгов спрятана в недвиге. 72%. А это наиболее дешевый кредит из всех возможных. То есть даже структура долгов усиливает расслоение. Причем супербогатые становятся супербогаче. За 2017 состояние миллиардеров увеличилось на четверть, почти до 10 триллионов долларов. Количество их тоже растет. Больше 300 человек вступили в клуб трех запятых. А у женщин рост богатства случился даже мощнее, чем у мужиков. Впервые в истории. Самая богатая на начало 2018-го Франсуаза Бетанкур-Майерс, ну вы по фамилии все поняли, владелица третьей Лореаль с почти 50 миллиардами долларов за душой. Моя борьба. Мама наша Америка пытается дико забороть неравенство и задает вопросы разным нобелевским лауреатам. Способствует ли расслоение экономическому росту или мешает ему? Необходимое ли это зло? Или оно вообще не зло, а просто так сложилось? Ангус Дитон, получивший Нобелевку в 2015 году, пишет, что это все тупые, бесполезные и бессмысленные вопросы. Я с ним склонен согласиться. Ведь это так круто, соглашаться с Нобелевским лауреатом. Левацкая мысль о том, что неравенство порождает какие-то процессы, абсолютный бред. Все ровным счетом наоборот. Неравенство – это симптом. И хороших явлений, и плохих, которые, тем не менее, двигают глобальную экономику. Это просто-напросто признак постиндустриальной эпохи, а мы в ней живем. Хотя разве ж это жизнь? Расслоение бывает разное. Некоторая его часть справедлива. О да, мои маленькие коммунисты. А некоторая нет. О нет, мои маленькие либералы. Неравенство не означает несправедливость, а борцуны не любят именно ее, хотя заявляют о другом. Я тоже ее не люблю, но надо отличать, знаете, жопу от котлет. В Америке история изобретателей и предпринимателей, которые прыгнули из грязи в князи, незыблемая, если не сказать основополагающая, часть культуры. Но резкое обогащение небольшого числа людей, очевидно, ведет к росту расслоения всего общества. Некоторые аспекты современного мироустройства – аутсорсинг, роботы, искусственный интеллект – снижают зарплаты простых американских пареньков. Но что также очевидно, они же повышают зарплаты в других местах, типа Тайваня, Сингапура, да что там, Шанхая и Бангалора. Но есть одно «но». Медианные, не средние, зарплаты американцев стоят примерно на одном уровне уже лет так 50, тогда как доходы верхушки растут как на дрожжах. А это тревожит. Ну, не меня, конечно. Я вообще человек беспечный. Неравенство в Гонконге. От автора телеграм-канала собака HQuity. В различных рейтингах социального и экономического развития Гонконг часто признают лидирующим городом в Азии и одним из лучших на планете. Высшее образование, медицина, инфраструктура, свобода предпринимательства, удобство ведения бизнеса и все такое. Однако существует одна проблема, с которой город не может справиться десятилетиями. Имущественное неравенство. В каком-то смысле разрыв между богатыми и бедными – такая же часть культурного и исторического облика Гонконга, как и его известная всем идентичность глобального центра коммерции и финансов. Все началось с британцев, в середине XIX века подчинивших короне почти необитаемый остров и основавших здесь торговые дома, чьи названия и сегодня доминируют на фасадах местных небоскребов. Прибыльная опиумно-тканевая чайно-фарфоровая торговля потребовала создания обширной портовой, складской и логистической инфраструктуры, где требовались чернорабочие. Все это хозяйство необходимо было администрировать и охранять. Торговцам, администраторам, солдатам и их семьям нужны были услуги и развлечения. Так поначалу и определилось место китайского населения, массово переселявшегося сюда из огромной аграрной провинции Гуандун, в системе разделения труда и, соответственно, в социальной структуре гонконгского общества. Разделение было закреплено пространственной обособленностью. Европейцы жили в особняках и доходных домах в центральной части северного побережья острова и повыше на холмах ближе к пику Виктория. Китайцы же расселялись к западу и востоку, а также на лежащем через бухту полуострове Каулун. К примеру, район Сай-Ин-Пун, где сегодня живет ваш покорный слуга, когда-то был исключительно китайским. Улица с незамысловатым названием Хай-Стрит, пятая, если считать верх по холму от набережной, служила чертой оседлости. Выше Бонхэм-Роуд можно было селиться исключительно иностранцам, спускавшимся вниз разве что ради визита в местные курильни и дома терпимости. По прошествии десятилетий проблема неравенства не исчезла, но по большей части утратила свою расовую окраску. В Гонконге, как, к примеру, и в Нью-Йорке, по-прежнему есть преимущественно белые, китайские, индийские, непальские, филиппинские районы, но ни о каких ограничениях речи не идет. Вместо этого неравенство сегодня связано с доступом к самому ценному ресурсу в городе, со всех сторон окруженным водой – жизненному пространству. В декабре 2017 года гонконгская South China Morning Post отмечала, что с 2003 года цены на жилье в городе выросли на 430%, что для всех, кто знаком с ситуацией в городе, звучит как преуменьшение. Город с 2007 года неизменно получает сомнительное отличие как самый дорогой рынок недвижимости на планете. Семья с медианным местным доходом в 300 тысяч гонконгских долларов в год, около 2,4 миллиона рублей, должна откладывать 100% своего заработка на протяжении 18 лет, чтобы позволить себе квартиру размером менее 500 футов, 46 квадратных метров, в окраинном районе Гонконга. Более 85% населения города никогда не смогут позволить себе собственное жилье. Государство частично снимает остроту вопроса, субсидируя строительство социального жилья на северных окраинах. На сегодняшний день в подобных апартаментах уже живет около 30% населения автономии, однако спрос далеко превосходит предложение. Причиной этого бума, помимо ограниченного естественными условиями предложения, стало безумное количество новых миллионеров из материкового Китая, для которых Гонконг 15 лет назад стал основной площадкой для инвестиций в недвижимость. Все это привело к тому, что гонконгцы живут с родителями до 30-35 лет, будучи не в состоянии позволить себе даже аренду, которая на начальных позициях может съедать до 70% месячного дохода. От ситуации выиграли прежде всего старые гонконгские деньги. Китайские и европейские бизнес-конгломераты, не поддавшиеся панике накануне возвращения Гонконга под суверенитет Китая в 1998 году и сохранившие контроль над недвигой. Также выиграли строительные компании и рейты. Известные всем в городе четыре великих семьи – Ли, Хо, Хуэй и Ло – когда-то начинали как компрадоры западных торговых домов, впоследствии основав свои торговые империи. Когда пробил час, эти семьи оказались наилучшим образом позиционированы для скупки недвижимости и борьбы за права строительства. Сегодня Гонконг занимает третью строчку по концентрации UH&W индивидуумов – Ultra High Net Worth. После Нью-Йорка и Лондона, щеголяя 4300 с плюсом жителями со свободными активами, более 30 миллионов американских долларов, не считая стоимости своего жилья и тачек. При этом 10% самых богатых жителей зарабатывают в 44 раза больше, чем 10% самых бедных, а индекс Джини в 2016 дошел до самой высокой отметки за десятилетие – 53,9. Ноль – абсолютное равенство доходов. Россия в 2015-м – 41,2. Долгосрочные последствия подобного разрыва не ограничиваются неудобством жизни с родителями. Как и везде, состоятельность означает принадлежность к классу, а та, в свою очередь, знакомства и профессиональные возможности. Но в этом плане в Гонконге лучше быть иностранцем, так гораздо проще выделиться из толпы. Как и 150 лет назад. Где зарылась несправедливость? Ангус Дитон пишет, что несправедливость сеют другие важные процессы, о которых американское народонаселение и не догадывается. Не мудрено, что ему дали премию. Каждый год Америка тратит на лечение на триллион долларов больше, чем другие богатые страны, а толку чуть. Работы там все больше, население-то стареет, но простым медбратьям не до жиру. Они то и дело объединяются в профсоюзы, требуя повышения зарплат. А оплата страховки работодателям – это те же самые недополученные доллары в семейный бюджет. Ровным счетом то же, что и у нас, только чуть более завуалировано. При этом надо понимать, что квалифицированные врачи – обучение там невероятно сложное, с нашим не сравнить – получают безумные зарплаты в полмиллиона и даже больше долларов в год, да еще и постоянно мухлюют со страховками –